Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 21 января 2024 года. И еще один вопрос-комментарий от нашего слушателя Антона. Конечно, во Франции, где морозов нет, жилье построено в основном еще в позапрошлом веке. Говорить о центральном отоплении странно. Интересно, в многоэтажных районах для бедных негров тоже нет центрального отопления. Кстати, многие торговые центры и промпредприятия с удовольствием отказываются в Москве от центрального отопления в пользу собственных газовых котелен с выработкой тепла и электричества. Есть дома с крышной котельной, но по этому направлению тоже не дают развиваться тепломонополисты в Москве. Ну и одно дело в Париже остаться без отопления зимой 5 градусов тепла, другое дело в климате до минус 25. Ну, зимы в Париже бывают разные. В эту зиму чаще было даже плюс 10, чем плюс 5. Но бывает, когда 0, и бывает, когда минус. Небольшой, но на моей памяти. Минус 2, ну, может, минус 5 самый край. Но вот эти минус 5, там ощущаются, во-первых, как минус 25. Да, это первое. Ну, в наших условиях. То есть реально ощущаются, я имею в виду кожи. Да, я их как бы чувствовал, поэтому знаю, о чем идет речь. Второе. Жилье там, конечно, менее приспособлено к такого рода температуры, потому что для них они эксцесс. Вот у нас как бы к минус 25, ну, скажем, московские квартиры, которые я лучше, естественно, знаю, да, ну и плюс квартиры вообще в Азии России, да, как-то адаптированы. Там, конечно, такого инструмента, наличия инструментов теплозащиты нет, вот, поэтому они в гораздо более легком плане исполнены. Поэтому здесь параллели вполне уместны. Тем более, что жилье построено в основном позапрошлом веке. Это все-таки в определенной степени аллегория. Потому что такое жилье действительно есть, но оно модернизировалось неоднократно. А во-вторых, потребности с тех пор за счет возроста населения, они многократно увеличились. И поэтому жилье уже строилось в современную эпоху, равно как и многоквартирные дома, так и дома, так сказать, сравнительно с небольшим количеством квартир. Вот мой друг, о котором я рассказывал, который живет в пригороде Парижа, у него как раз вот этот вот четырехэтажный по нашим меркам, трехподъездный дом, ну, на каждом этаже по две квартиры, да, чтобы вы понимали. И вот это все питается, да, единой системой теплоснабжения, которая находится вот в подвале этого дома. Но этот дом построен где-то, ну, в середине 70-х, если я не ошибаюсь. Так что это достаточно частый случай, это не то чтобы какое-то исключение. Что касается многоквартирных домов, да, скорее всего, там общая котельная навесит многоквартирный дом. Но не на район, не теплоцентраль, что-то вот этими самыми трубами, которые проходят, так сказать, с теплоносителем от одного дома к другой. Там, ну, это все на уровне отдельных котельных. Смысл в чем? Почему в Советском Союзе были теплоцентрали, а, так сказать, вот в этих домах отдельные котельные в каждом доме? Что это экономичнее. Когда ты большую, так сказать, ТЭЦ делаешь, во-первых, она меньше загрязняет окружающую среду. Просто за счет того, что там, ну, на тот период, когда это все строилось, да, когда это не просто на мазуте, а все-таки там еще на угле функционировало, и был такой период, да, в жизни европейских городов. Конечно, это в гораздо меньшей степени загрязняло окружающую среду. Во-вторых, это более экономично с точки зрения подачи тепла, при условии, что эта схема грамотно работает, да. Это, опять же, меньшее количество объектов, которые надо содержать под техническим контролем, потому что здесь вы контролируете одну ТЭЦ, ну, в частности, для крупных городов. Ну, не одну, а там несколько, да, ограниченное количество объектов промышленного оборудования, чем множество мелких и мельчайших. Другое дело, что в условиях советских это была общегосударственная проблема, и поэтому она решалась по-государственному. А в конкретных западных условиях отопление твоего собственного дома – это твоя собственная проблема. Ну, или в частном случае, там проблема какого-то кондоминиума, который вот овладеет этим собственностью там многоэтажного дома. Вот если там что-то не работает, это проблема этого кондоминиума. Ну, значит, вы плохо проработали. Ну, значит, будете сосать лапу, сидеть там без тепла. Вот и все. То То есть поэтому это не поднимается на масштаб какой-то вселенской трагедии. Ну, у кого-то хорошо, у кого-то плохо. Вы лопухнулись, ну, значит, вот получите, что имеете, все. Как говорится, никакой драмы дальше нет. Ну, вот. Водоснабжение холодное, оно гораздо легче, чем водоснабжение горячее. Потому что горячий теплоноситель, он, во-первых, как вы понимаете, более агрессивен. Вот, поэтому он с большим энтузиазмом разъедает трубу. С холодным теплоносителем вообще легче общаться. Его достаточно проложить ниже зоны замерзания, промерзания, точнее говоря, трубы. В общем-то, можно считать, что основные проблемы решены. Тоже бывает когда-то и там коррозия, но в гораздо меньшей степени, чем с горячей водой. Так что я вам хочу сказать, что это, в общем, проблема скорее организации общества, вот, с точки зрения вообще наличия и развития вот этой вот теплосети в советских, а затем российских условиях, чем вопрос какого-то преимущества, которое получили там на Западе по сравнению с нами. Нас старались делать это в государственном масштабе, делать это более экономически, то есть, грубо говоря, реализовывать преимущества социализма или коммунизма, как кому угодно. Ну, вот эти преимущества и были реализованы, но, к сожалению, в них есть и своя негативная сторона, вот с которой мы как раз и сталкиваемся сейчас.